Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Если бы не мы, здесь стояли бы солдаты НАТО. На последнем саммите Альянс подтвердил готовность принять в свои ряды Украину и Грузию. Является ли расширение НАТО реальной угрозой для России? Является ли сам блок противником России? Готов ли он на нас напасть? Или угрозы исходят из других частей света? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В июне в Брюсселе прошла 31-я встреча глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса. Среди главных тем – взаимоотношения с Китаем и Россией, а также обсуждение плана действий по членству Украины и Грузии. В итоговом заявлении говорится, что эти страны в будущем смогут присоединиться к альянсу. Также Североатлантический союз обеспокоен все более и более растущей зависимостью Беларуси от России в связи с последними политическими событиями. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что лидеры 30 стран обсудили и агрессивное поведение России. Расширение НАТО по-прежнему воспринимается россиянами негативно, хотя и в меньшей степени, чем в 1999 году. Больше половины граждан России опасаются, что вступление в альянс Грузии и Украины угрожает безопасности страны. В то же время Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что военно-политический союз намерен продолжать диалог и заинтересован в стабильных отношениях с Россией. В частности, страны НАТО не имеют намерений развертывать ядерное вооружение наземного базирования в Европе. Больше внимания будет уделено системе ПРО. НАТО сохранит свое присутствие и в Черном море, несмотря на позицию России, особенно после недавнего инцидента с британским эсминцем «Дефендер», который шел по международно признанному морскому маршруту. Насколько велика угроза безопасности России в случае расширения альянса и что может сделать Россия и члены альянса для ослабления напряженности?
Обсудим эти проблемы с нашим сегодняшним гостем Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок. Добрый день, Сергей.
Добрый день. Добрый день, Сергей.
Откуда этот страх перед НАТО? Он иррациональный или у него есть какая-то реальная все-таки подоплека?
И то, и другое. Нет в жизни и в политике простых решений. Вот негативное восприятие НАТО и расширение НАТО ему уже 30 лет от роду, да, если не больше. Ну, расширение началось реально в 94-м году. Люди моего поколения еще это помнят. Вживую, что называется, да? Ну, а дальше во многом это, в кавычках, заслуга нашей советско-российской пропаганды, которая показывает сюжеты, показывает эти самые маневры. Я хорошо помню, вскрики наших еще советских политологов по поводу того, что нам грозят бронированным кулаком. Вот, больше всего кричали люди, которые потом уехали на Запад. Это я тоже помню. Вот. Есть такая интересная черта у российской элиты. Но повторяю и то, и другое. А в чем опасность? Опасность не в том, что НАТО хочет на нас напасть, точит зубы, да, кряцает, бряцает и вот строит эти планы. Опасность в том, что мы сорвемся из конфликта, сорвемся в неуправляемую эскалацию. Вот как недавно проходил корабль, было сказано, там мирный проход, а мы считаем, нет, не мирный проход, не там он пошел. Значит, надо разбираться юристам, там, или как любят, а вот пусть историки разберутся, пусть юристы разберутся. Но, зная этих юристов не понаслышке, я прекрасно понимаю, что хороший юрист на одном и том же материале докажет вам абсолютно противоположные вещи. Поэтому решение должно быть политическим. Вот эти коридоры должны быть проложены. Но мы же говорим о том, что Запад не признает. Или Запад нам говорит о том, что он не признает границы, он не признает возвращение Крыма, как это у нас, возвращение Крыма в родную гавань. Ну, а на самом деле аннексия по ихнему Крыма. Не признает. И, судя вот по всему, я не знаю, когда, в какие там временные пределы может признание состояться. Может, в этом веке, может, в следующем. Может, вообще не состояться. Но вот эти вещи надо решать. Надо решать на фоне отношений сотрудничества. А их до недавнего времени не было даже никаких намеков на сотрудничество. Ну, я имею в виду вот, эту самую встречу в Женеве, которая тоже состоялась абсолютно неожиданно для большинства политологов и политиков, на чем я в очередной раз выиграю очередной пари. Поскольку я сказал, что встреча будет. Вот. Но потом я уже следующие вещи предсказал. Как-то у меня такой год предсказаний.
Так, удачно. И что, и в чем следующее предсказание?
Следующее предсказание – это то, что будет саммит американо-китайский. Это я сказал сразу же после того, как...
После Женевы?
После Женевы. И на следующий день было сказано, что уже идет там какой-то зондаж, подготовка в Госдепе по этому поводу.
Сергей, ну, будем к вам чаще обращаться за предсказаниями.
Да, пожалуйста.
Относительно НАТО, все же, возвращаясь к теме НАТО. В чем основной смысл существования Атлантической организации? Потому что раньше, как я помню, была знаменитая формула «To keep Russians out, Americans in, and Germans down». Да?
Да.
Россиян, Россию держать за пределами Европы, американцев в Европе и немцев к ногтю. Собственно,
да.
Все три функции выполнены. И в чем сейчас? Сейчас по-прежнему, так сказать, реанимируется функция сдерживания России?
Ну, вот читаем с вами классику, да, по поводу, значит, функционирования бюрократических систем. Вот, они как бы осуществляют такое самофункционирование, да? И она нужна до тех пор, пока она существует. И будет доказывать это НАТО, что она необходима, она нужна. Так же, как военно-промышленный комплекс.
То есть, чисто, да? Бюрократическая логика, это,
сегодня,
это механизм самовоспроизводства.
На сегодня бюрократическая логика. Сейчас это, есть для этого у них поводы и причины. Они говорят, вот агрессивная Россия, вот вам Крым, вот вам Украина и так далее. Совсем недавно поводов было поменьше, так, после окончания холодной войны. И НАТО стало судорожно эти поводы искать, занялась миротворчеством, да, пошла в Афганистан, и, значит, там Африка, чуть ли не по всему миру. Вот она искала вот свои функции. Не очень находила. Но, тем не менее, исправно страны платили. Ну, а сейчас-то вот есть предлог, есть НАТО, и скажу крамольную для этого места, где мы с вами находимся, для Москвы, да, мысль, что НАТО себя все-таки ведет сдержанно в нынешней ситуации. Скажу вещь неприятную для Запада. Мое глубокое убеждение состоит в том, что расширение НАТО является, пожалуй, одним из самых негативных факторов, который на протяжении десятилетий подрывал перспективы российско-западного сотрудничества и партнерства. Вот это было, это я все наблюдал.
А что, если бы не было расширения НАТО, был бы, возможно, более широкий диалог какой-то?
Ну, вы знаете чего, вот как говорил академик Арбатов-старший, да, в истории нет сослагательного наклонения. Так, вот если бы и как, трудно говорить, но ясно, что было бы гораздо легче. А так, есть повод. Я помню эти 90-е годы, когда наша Государственная Дума, которая тогда была, на мой взгляд, несколько в лучшем виде, чем сейчас, да, в том смысле, что это люди были вот там... Другие были процедуры, более прозрачные для выборов. И там была вот эта группа антинато, какая-то межпартийная, по 300 человек и 450, понимаете? И это все отражает состояние умов народа. Правда, нельзя сбрасывать со счетов. И активнейший вот этот пиар, пропаганду и все прочее, что мы слышим из телевизоров, но уверен, что Европа была бы другой. И вот даже сейчас, читая классику я намекаю на нашего лидера. Только что он опубликовал статью за рубежом в немецкой газете, произнести название не могу, да, но статья была. И там половина статьи про эти разделительные линии в Европе, про НАТО, и как это все отравляло, как мы это воспринимаем, и как мы видим агрессивные действия, маневры и так далее. И в только что появилась у нас концепция национальной безопасности, которой во многом она интересней и позитивней документов, которые были до нее. Ну, там есть и забавные вещи.
Потому что многое сейчас как раз говорят, она архиконсервативная, уже ясно, что она писалась с силовиками старой формации, все там несены духовные ценности.
Я когда-то...
Загнивающий Запад.
Да, ну, как... Загнивающий, конечно. Значит, я когда-то, как это писалось в советские времена, мне довелось, вот была такая фраза, мне довелось побывать в США. Так вот писал Валентин Зорин, я помню. Значит, мне довелось поучаствовать...
Судьба подарила, да.
Довелось поучаствовать в написании некоторых документов такого рода в 90-е годы. Я это помню, как это происходит. Это преподают ведомства, куски. Их надо склеивать, значит, составлять. За каждым куском стоит высокопоставленный живой человек. Так просто это не снимешь повестки дня. И вот это надо все. И поэтому получается документ, который иногда кажется слегка эклектичный. Про этот документ я не могу этого, конечно, так сказать. Вот он замечательный. Но все равно в нем вот эти вот элементы... Вот что, чего там нету? Вот посмотрите. Там нету. Я искал там слово НАТО. Сейчас думаю, вот сейчас обрушатся вот эти старые формации, как вы говорите. Они бы обрушились, наверное, но там нету слова НАТО. А для меня вот отсутствие слова для нас, политологов, это уже тонкий намек на толстые обстоятельства. Не хотят говорить, а говорят так вот это, вот как бы абстрактно. Блоки, значит, блоки, разделительные линии, безблоковая Европа. И это для меня ясно, что это политический сигнал. Давайте помягче, давайте договариваться, давайте вот эту вот, значит, Европу без блоков, давайте снова думать. И в свое время, на мой взгляд, была колоссальная ошибка сделана Западом, когда Россия несколько раз намекала на уровне первых лиц о том, что а почему бы и нет про вступление в НАТО.
Какой пример на этот момент? Это где-то начало 90-х?
Это было, нет, пожалуйста.
Середина?
Пожалуйста, 91-й год. Это, значит, очень теплая встреча молодого президента Путина и, значит, Буша.
2001-й.
Да, 2001-й, да, в Любляне. Да, встреча в Любляне, где вот это вот, там цитируется Олбрайт, он говорит, вот Олбрайт говорит, Буш там что-то говорит там в Европе, а не почему. И Путин говорит, а почему бы и нет, ну, значит, реального разговора про это не было. Потом был Медведев, такой же намек, первые лица, да. Потом был прямой разговор с тогдашним генсеком НАТО, и... Вот это не было принято, понимаете? Вот,
Это риторические какие-то пробросы были? Или реальная была институционально-анальная возможность, если вдруг Россия и НАТО сказали, окей, давайте работать в смысле членства?
Но если это на уровне первых лиц, значит, если говорят, да, давайте, то, значит, за этим сразу следует практическая работа, сразу следует поручение соответствующим ведомствам, который начинает это прорабатывать. Это, конечно, и не в один день, и даже не в один год. Но это был бы другой характер отношений. Мы стали бы нарабатывать вот эти элементы сотрудничества.
Вот я думаю, да, что вот постоянные упущенные возможности, потому что даже вспоминая там 90-е годы, 2000-е, когда мы, в том числе, работали в различных, так сказать, исследовательских проектах вместе, и, я думаю, и вы, и мы помним, как ездили огромное количество российских, весь генералитет в Брюсселе, в Монсе был представлен, да, в комитете начальников штабов, так сказать, обучались в академиях военных. Как, я вот пытаюсь понять, когда все это закончилось? Вот эта вот дружба России и НАТО, это партнерство ради мира и, так сказать, Совет России и НАТО. Это же прекрасно работало все 90-е годы и начало 2000-х. Когда это все растворилось?
Я, понимаете, в чем дело? Вот Путин часто намекает и говорит напрямую, что вот были даны обещания, были выполнены. И, а я, вот я помню обещания, которые были, давались практически прилюдно. Но вот разговоры я вел в 90-е годы о том, что вступление в это партнерство ради мира. Была же дискуссия тут политическая огромная, что Россия там не должна быть, Россия может только воздействовать, когда она будет снаружи, а не внутри. И, значит, я там даже выступал на каких-то слушаниях в нашей молодой Госдуме, она всегда молодая, и мне задавали там каверзные вопросы, и я только что из Брюсселя приехал, и там мне сказали, что вот да, вот если Россия вступит, то это будет сама политика партнерства ради мира, она задумывалась как обход вот немедленного вступления в НАТО новых государств. Понимаете? И вдруг вот был нажим из Вашингтона. Я ясно помню, это был конец лета 94-го сентября. Потом, когда уже было в сентябре, уже точно было сказано, американский представитель сказал, что все, принято решение о расширении НАТО. Это был крах для России, это был крах вступления, доверие, крах доверия, когда мы доверились и вступили в эту программу партнерства.
К вопросу о крахе доверия мы об этом поговорим после короткого перерыва. А к нам по Зуму присоединяется Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. То, что вызывает всегдашние опасения, снова выданные обещания Украине и Грузии по поводу вступления в НАТО. Вот в этом последнем раунде в Брюсселе есть в этом что-то новое, в этих обещаниях? Или это традиционные ритуальные вещи, и, собственно, ни та, ни другая страна не становится ближе к вступлению в НАТО?
Мне кажется, что ничего принципиально нового в документах, которые были приняты на последней сессии Совета НАТО, не было. Действительно, двери открываются, двери остаются открытыми, и теоретически, конечно, и Украина, и Грузия могут в конечном счете стать членами Североатлантического альянса. Но пока что вот все попытки Киева добиться от Запада более конкретных сроков, каких-то дорожных карт по вступлению, обещаний, успеха не имели. Я думаю, что едва ли эта ситуация изменится, прежде всего с учетом тех позиций, которые занимают основные европейские страны-члены НАТО – Германия, Франция, Италия, которые не видят Украину в качестве фактора, который мог бы усилить безопасность Североатлантического союза. То есть Украина воспринимается, как и, впрочем, Грузия, не столько в качестве актива, сколько в качестве возможного пассива, в качестве дополнительного обременения для Североатлантического блока. И это, конечно, сдерживает энтузиазм в отношении возможного расширения.
Если все-таки фантазировать, их возможное даже не вступление, а вот план действий по членству, сближение с НАТО, это будет представлять из себя угрозу России? Ту угрозу, о которой нам постоянно доводится слышать?
Ну, любое изменение военного потенциала Украины может, конечно, изменить баланс сил в Восточной Европе, тем самым создать вызовы и для России тоже. То есть, если обращать внимание только на потенциалы, только на материальные факторы, то, конечно, но, собственно, и модернизация украинской армии – это тоже тот фактор, который приходится учитывать в российском военном планировании. Сегодня украинская армия, в том числе и за счет сотрудничества с западными партнерами, уже совсем не та армия, которая она была, скажем, в 2014 году. И я думаю, что наш Генштаб, безусловно, учитывает вот эти программы модернизации, сотрудничества с НАТО, как, впрочем, и двустороннее сотрудничество Киева с отдельными партнерами западными государствами, прежде всего с Соединенными Штатами. Ведь Соединенные Штаты могут использовать другие механизмы, не только многосторонние институты НАТО, но вот, скажем, существует американский военно-политический союз с Японией или с Южной Кореей. Там никаких международных структур многостороннего плана нет. И тем не менее Соединенные Штаты оказывают этим странам очень серьезную поддержку в сфере безопасности.
Вообще инфраструктура НАТО становится ближе к России? Вот, как я понимаю, она сейчас усилила контингенты НАТО в странах Балтии после 2014 года. НАТО приближается?
Ну, вы знаете, в основополагающем акте отношений России и НАТО существует в том числе положение о неразмещении существенных новых вооружений и воинских контингентов по линии соприкосновения НАТО и России. И, в принципе, обе стороны избегают таких явных шагов, которые могли бы быть интерпретированы как нарушение положений основополагающего акта. Поэтому вот здесь такой принцип используется, как ротация отдельных военных подразделений НАТО на границах с Российской Федерацией. Но вопрос, что считать значительным воинским контингентом, способным изменить соотношение сил, этот вопрос остается открытым. Поэтому вот в наших неформальных консультациях на уровне второго трека мы постоянно с нашими коллегами стран НАТО обсуждаем вопрос о том, стоит или не стоит уточнить понятие вот значительных военных сил и что считать нарушением основополагающего акта. Единство по этому вопросу, насколько я понимаю, нет даже внутри самой Североатлантической организации.
Какая еще из стран постсоветского пространства может быть ближе к НАТО в настоящее время? Молдова, Азербайджан. Насколько это представляет из себя угрозу для России?
Вопрос близости к НАТО, мне кажется, в конечном счете сводится к вопросу о том, какая страна нуждается в зонтике НАТО. Ну, скажем, если говорить об Азербайджане, то я не думаю, что у Азербайджана есть вот такое очень активное желание попасть под этот зонтик, поскольку Азербайджан, в общем, успешно развивает свои вооруженные силы, вкладывается в модернизацию своей армии, что было продемонстрировано в прошлом году в очередном конфликте в Нагорном Карабахе. У Азербайджана есть, кстати, двусторонние соглашения с Турцией, которые предполагают, что Турция должна прийти на помощь Азербайджану в случае каких-то серьезных вызовов безопасности Азербайджанской республики. Поэтому мне кажется, что особой мотивации сегодня в Баку в отношении НАТО не существует. Молдова, конечно, находится в другом положении. Это, в общем, общее соседство России и Запада. Это тесные связи с Румынией, которая является членом НАТО. Но у Молдовы, насколько я помню, в Конституции зафиксирован нейтральный статус. То есть для того, чтобы изменить этот статус, надо провести какую-то конституционную реформу. По крайней мере, это потребует очень сложного и, я думаю, очень болезненного для страны политического решения. Поэтому я допускаю, что если говорить о Кишиневе, то там могут усилиться пронатовские настроения только в том случае, если Приднестровье, ну, скажем, окончательно отколется от Молдовы, провозгласит свою независимость, приобретет статус, подобный статусу Абхазии и Южной Осетии. Вот тогда, наверное, в Кишиневе возобладают пронатовские силы. Пока что, конечно, такого явного большинства у сторонников вхождения страны в НАТО в Молдове нет. И Молдова – это страна с, в каком-то смысле, с расколотым обществом и политическим классом. Поэтому я не думаю, что Молдова первой окажется в очереди на вступление в НАТО. Мне вообще кажется, что НАТО на протяжении ближайших лет будет занято скорее абсорбцией стран Западных Балкан, поскольку это последний вот такой последняя серая зона в Европе, которую НАТО заполнит значительно легче, чем двигаться дальше на восток. И, строго говоря, если мы вспомним знаменитую речь Владимира Владимировича Путина в Мюнхене, он там говорил о расширении НАТО, обратите внимание, что вот после этой речи никакого расширения на восток НАТО не происходило. То есть в каком-то смысле можно сказать, что руководство НАТО вняло призывам российского лидера и, по крайней мере, затормозило свою географическую экспансию в восточном направлении.
Спасибо большое. Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, был у нас на связи по скайпу. Мы возвращаемся в студию к разговору с Сергеем Ознобищевым. А НАТО вообще способна победить Россию? Вот если, скажем, речь-то идет, пойдет о прямом военном столкновении.
Ну, я не буду называть, чтобы не было обидно никому, название телепередач, или как они называются, ток-шоу, да, да, где этот вопрос можно живо обсудить, с криками, значит, и это, угрозами, и напугать всю сознательную, или часть сознательной телевизионной аудитории, что и делается периодически, в общем, даже регулярно, каждый день и каждый вечер. Поэтому обсуждать это бессмысленно. Но вот для военных, да, фактор там преимущества в обычных вооруженных силах НАТО, он налицо. Но это налицо для любого нормального человека. Россия никогда не сможет иметь, нормальная Россия не сможет и не должна иметь армию больше всей натовской, да? Потом мне сложно представить высокобоеготовые португальские вооруженные силы, которые двинутся на Москву. Правильно? Хотя, ну все в истории. Не дай бог, да, конечно. Вот. Но все равно другая Европа. Вы знаете, да, еще вот что интересно. Вот есть этот договор по обычным вооруженным силам, да, из которого членство, то есть участие в договоре Россия полностью приостановила в 2015 году. Вот такая казуистическая формула. Но мы не вышли из договора, говорим мы. Ни в коем случае. Мы там. Да? Но если посмотреть вот эти самые уровни под уровни, как говорят наши, говорили наши некоторые политики, то оказывается, что все страны большой Европы, несмотря на чуть ли не предвоенную ситуацию, если судить из некоторых наших телепередач, все страны сохраняют уровни, которые ниже или намного ниже тех уровней, которые им разрешены по договору. А эти уровни потом уже в договоре по соглашению об адаптации 99-го года, когда, значит, была уже немножко новая Европа, 99-й год, уже были надежды на то, что вообще все будет по-новому, да? Вот там каждый для себя эти уровни определил. Во-первых, каждый определил для себя, что мне много не надо, и не надо мне лишних танков, да, дороже обойдется. И, во-вторых, определив это, на сегодня они имеют танков, артиллерийских установок гораздо меньше, чем было определено. Вот вам реальная ситуация.
Никто... То есть, с точки зрения как бы инфраструктуры военной, планирования, здесь никакой прямой военной угрозы даже и близко нет.
Но это очень-очень крамольное заявление, потому что НАТО на своих же этих самых вот этих саммитах, который выпускает колоссальные по объему эти документы, которые сравнимы с решениями съездов КПСС, там целые книжицы такие были. Вот сейчас вот был последний документ, 79, по-моему, пунктов. Так, прочесть невозможно нормальному человеку, если он специально, значит, вот все не забросит, все остальные дела. Но во всех документах говорится про повышение боеготовности, что мы должны в 30 дней дней, там 30 чего-то собрать и быть готовы, и так далее, и так далее. Вот есть элемент повышения боеготовности, конечно. Но страны к этому относятся. Ну, вот вы, вам говорят это, а вы выходите на улицы, солнце, враг далеко, и непонятно, кто он. И никто особенно не собирается. Вот эти вот 2% пресловутого увеличения, значит, бюджета, вот это все, конечно, из-под палки делалось. Трамп всех загонял, и до Трампа это было принято решение. Вот потом Трамп особенно активничал. Наверное, значит, что-то будет сделано через... через колено. Но все равно нету в Европе вот этой предвоенной обстановки. Профессиональные военные с обеих или со всех сторон, они заинтересованы в том, чтобы, значит, было некоторое ощущение напряженности, а лучше, значит, и большой напряженности, которую потом надо было бы разряжать бы, значит, они получали
бюджет, ордена. Бюджетная ситуация.
Это да. Это нормальный совершенно вот военно-промышленный комплекс. Но, кстати, те же самые военные сегодня играют очень большую роль по разрядке этой напряженности, да, потому что они же люди-то умные, да, и понимают, что доводить до края нельзя. И вот происходит, начиная с 2016 года, так называемые бакинские встречи между, значит, с нашей стороны обычно в начале генеральным штабом Герасимов и очень высокопоставленный военный с натовской или, значит, вот...
А почему это они... Почему бакинские?
Они в Баку. Собирались в Баку до последнего
времени. Другой прямой координации нету между Россией и НАТО, согласования военных планов? Я понимаю, что, скажем, там эпизод с британским эсминцем, он напрямую, наверное, между министерствами обороны решался.
Но собравшись в 2016 году, они решили не просто так. Они сказали, что а вот давайте мы практические меры какие-то решать, не просто болтать, как политики. А, значит, была налажена снова горячая линия связи, телефонная. Значит, вот пошел эсминец, вполне возможно, на столе у Герасимова или у помощника зазвонил телефон, да? Как в этом самом, в детских стихах, да? У меня зазвонил телефон. Зазвонил телефон, стали, значит, обсуждать эту ситуацию. Ситуация не дошла до края. Вот, непонятно, сбрасывали, бомбили, не бомбили. Одни говорят, бомбили, другие говорят, ну, уголом глазу, что не бомбили. Тоже очень забавно, хотя и грустно, что была вся эта ситуация. Но вот эти вещи профессиональные военные обговаривают. И это уже хорошо. Обговаривают они как? Они же говорят не просто так. Герасимов что может поехать в Баку, чтобы обсуждать такого рода вещи без политического высокого согласия? Уверен, что нет. Значит, это на самом деле...
То есть, по факту, вот этот канал существует.
По факту, да, это значит...
Но сейчас он не институализирован по сравнению с тем, что было в 90-е, в начале нулевых.
Нет,
так сказать, прямых горячих линий не существует.
Нет, ну, она горячие линии существуют. Они договорились о том, что вот горячие линии, мы восстанавливаем, она будет работать. И уже позвонили другу по телефону. Это все есть. И есть, кстати, ограничения, не зря... Значит, Крутунов Андрей Вадимович, вот вспомнил про основополагающий акт, важный документ, и стороны его не хотят это самое бросать в мусорное ведро, и натовцы его придерживаются, говорят, что придерживаются, да? Мы тоже говорим, что да, все как бы, что они нарушают, но мы придерживаемся, но там есть очень-очень интересный элемент, который был тоже затронут. Вот выступление Крутунова о том, что сколько можно развертывать, сколько мы воспринимаем как угрозу. И была цифра, появилась, она на прошлом саммите появилась, что развертывание натовское, вот эти 4 батальонные группы в пределах 4500. Это был какой-то тоже 50 какой-то пункт. Дочитать невозможно этого огромного документа, но цифра была названа.
4500
военнослужащих, не более. Так, в пределах 4500.
Понятно.
Что соответствует некоему бригадному уровню, о котором договаривались во время разговоров на, значит, вокруг основополагающего акта. Что вот давайте бригадный уровень определим.
Ну, то есть, да, то есть, по факту есть, вот эти ощущения сокращения вот этих вот контингентов и то, что они находятся на уровне, который каждая сторона считает достаточным и не угрожающим друг другу.
Сокращения как бы нет, потому что было размещение, но дальше было сказано, что а это все в пределах основополагающего акта.
Ну, как бы, это ротация, да, существует рамка, и в этой рамке держится, но это хотя бы, да, хорошо понимать, что существуют некие институциональные рамки, в которых наши отношения с НАТО и осуществляются. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, представляет ли Россия угрозу расширения НАТО. Представляет ли угрозу последнее решение саммита НАТО в Брюсселе, который прошел в июне. Рассуждает военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
Сейчас НАТО и Россия – это противники, то есть враги. Пока они остаются врагами, как можно эти противоречия исправить? То есть сейчас, во времена холодной войны, страны Запада, союзники США и их союзники называются вероятным противником. То есть это значит враг, с которым ты практически неизбежно начнешь войну, скорее всего. Но сейчас пока война формально не началась. Но происходит холодная война, то есть такое противостояние без прямого использования оружия. Эти противоречия носят абсолютно антагонистический, так сказать, характер между врагами, которые разрешить их можно только путем либо уничтожения гибели там нынешнего режима в России, либо разгрома НАТО военного. Перспективы у них вполне приличные. Это, в общем, 90-е годы они не знали, собственно, что делать. Говорили про миротворческие операции, там потом вот началась, когда операция большая была там на Балканах, они этим занимались, тоже это, в общем, бомбили Югославию, чтобы закончить косовскую кампанию. Потом была долгая очень операция в Афганистане, которая сейчас заканчивается не очень успешно. Вообще непонятно им было, собственно, чего делать. То ли экологией заниматься, то ли каким-то миротворчеством. А теперь все понятно. Они являются военным союзом западных демократий, который сдерживает Россию. Это их основная миссия. Для этого они, собственно, были созданы. В 1949 году. Теперь они вернулись к тому, с чего начали. И, наверное, весьма довольны, потому что теперь не надо ничего выдумывать. Но Китай все равно остается не основной целью для НАТО. Основной остается Россия. С Россией противостояние становится только хуже. И очевидно, у нее есть перспектива дальнейшего риска ухудшения. Судя по всему, я не знаю, как там мы вообще это лето переживем в этом смысле, потому что возможности обострения ситуации между Россией и Украиной очень серьезные, а это в какой-то мере может втягивать туда, конечно, и Европу, а значит и НАТО.
Павел Фельгенгауэр в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Но вот все-таки возвращаясь к возможным сценариям конфронтации. Вот эти вот российские большие мегаманевры у границ Украины. Предположим, какой-то инцидент. Предположим, обострение. Да с тем же эсминцем. НАТО будет вмешиваться в данном случае? Или, скажем, с тем же эсминцем? Будет ли приведена в действие статья 5 Вашингтонского договора?
Ну, во-первых, вот с эсминцем не была приведена, да, эта статья 5 в действие. И хорошо, да, по-моему, не собирались, и разговоров не было. И в документе, кстати, в документе вот в этом брюссельском, там интересная есть фраза, я ее даже где-то вот тут записал, что мы там привержены и... Мы берем на себя обязательства, такая вот перевод неудачный они дают, может, потом будут редактировать, по укреплению консультаций, когда безопасность или стабильность страны и члена НАТО оказывается под угрозой. Казалось бы, а чего мне написать, что Мы там всей мощью, значит, мы вводим тогда статью 5 и, значит обеспечим...
Они всего лишь укрепляют консультации.
Они, значит, долго думали, по-видимому, подбирали вот эти бывшие русские, которые там сидят, они подбирали слово «укрепляют консультации». Вот это в нескольких местах сказано, и меня это, значит, обратило мое внимание, и я тоже это воспринял как сигнал. Потому что ясно, что этот документ в наших министерствах и ведомствах под лупой читают и смотрят. Вот укрепляют консультации. Значит, в общем нормально. И я думаю, что мы, отвечая на вопрос уважаемого Павла Фельгенгауэра, проживем это лето. Вот. Ну, лишь бы это ковид там не закрутил какую-нибудь новую воронку. И следующее тоже дотянем, надеюсь, да? Вот. Поэтому ситуация, конечно, неприятная, конечно, напряженная. Но вот сейчас, как есть традиционное высказывание, такое, что вот забрезжил свет в конце туннеля. Вот был туннель, был совсем темный. Так, и вообще непонятно было, и все скатывалось, и смотрите, значит, Трамп, если бы Трамп не был таким для нас симпатичным человеком, то все было развалено, контроль над вооружением, отношения вроде были неплохие, такие личные, да, но сейчас, несмотря на то, что Байден совершенно другой, и нет вот таких вот к нему теплых чувств, однако же контроль пошел над вооружением, пошла работа, что свойственно обычно демократической партии и армии экспертов, многих из которых мы знаем, которые профессионально в этом направлении работают и будут работать. Уже сейчас идут контакты, собираются привычно вот эти самые группы экспертов и начинают обговаривать, а как жить дальше, чего сокращать, как сокращать, какие там достигать, какие возможные уровни под уровни. Да? Вот уже это такая привычная работа, которую я помню со своего политического детства, там, 70-х годов. Она снова возобновлена. И это тот самый свет. И еще, конечно, я не согласен, тут прозвучало, что мы в состоянии холодной войны. Да ничего подобного.
Вот, продолжается вторая холодная война и стратегия сдерживания России классическая.
Ну вот вторая, видите, вторая уже не первая, правда же, холодная война. Значит, она уже другая, да? Элементы холодной войны, несомненно. Но чего было в холодной войне главное? В ней было главным идеологизированное противостояние.
Ну, да,
где бы мы ни были, мы завсегда против, да? Там, во Вьетнаме, там, еще там Африка, мы завсегда против. А сейчас мы, когда мы против, когда мы начинаем договариваться, а потом мы договариваемся еще, как бы там не соприкасаться, а потом мы решаем, что надо уничтожить химическое оружие в Сирии. Вот, непонятно, значит, вроде как уничтожили, но что-то там все равно происходит. Вот это другое. Элементы холодной войны, они есть. Их пытаются подпитать. Но подпитать идеологии-то этой нету. Чем подпитать-то?
Ну, Россия постоянно, так сказать, все-таки новые идеологические, нашла некий новый идеологический стержень, да, как вот эта вот русская цивилизация, российская цивилизация, которая сама по себе стоит. Ну, вот я смотрю на новую стратегию национальной безопасности, она, конечно, мне кажется, более сильно идеологизирована.
Она более сильно идеологизирована. Это все это замечательно, но почему эта российская цивилизация, которая стоит, она должна быть против других цивилизаций? Есть такие оригиналы, политологи, которые говорят, что вот в чем суть?
Но если почитать статью Сергея Лаврова, последнюю его, так скажем, предвыборные размышления, да, то как раз Россия-то и противостоит, Запад и пытается подорвать духовную гегемонию России. Даже вон церковь торпедирует русскую православную.
Можно находить. Лавров вообще яркий язык, всегда образный, да. Но, вот знаете, происходит встреча в верхах, да, пришла Женева. Это не та Женева, которая была между Рейганом и Горбачевым. Но та Женева была показательна. Когда было посреди классической холодной войны, встретились два лидера.
Там вдруг... ракеты стояли, там СС-20, Першинги.
И вдруг империя зла перестала ей быть. Это произошло буквально в одно политическое мгновение. И они кинулись навстречу друг другу и стали думать, а что делать вместе, что мы можем? Что можем сократить, уничтожить? Появился этот договор РСМД, совершенно из ряда вон выходящий, когда были ликвидированы целый класс вооружений, понимаете? Вот, и сейчас, а сейчас гораздо больше. Сейчас мы идеологически друг другу не противостоим. Вот мы встретились... Мы понимаем друг друга, мы можем поговорить. А то, что мы великая нация, несомненно, так и американцы тоже считают себя великими, хоть там им 200 с небольшим лет. Это как себя считать, правда же? Вот. И не мешает великим этим самым разговаривать, им говорят, надо разговаривать, понимаете? Поэтому я не вижу здесь вот этого вот непреодолимого водораздела. А то, что пытаются элементами подпитать это противостояние, те, кому оно выгодно, это, конечно, несомненно.
Хорошо, а какие тогда есть элементы сотрудничества, возможности сотрудничества? Вот Афганистан сейчас. Горячая тема, когда американцы уходят, и похоже, что Россия... помимо своей воли, оказывается втянута снова, как вообще в 70-е годы.
Ну, не надо, как в 70-е.
Ну, без ограниченного контингента пока что, но в любом случае, так сказать, будут российские пограничники там, видимо, на границе, будет усиливаться контингент, и будет постоянное давление Талибана.
Ну, Талибана.
И оттуда значит... будет бежать исламское государство, выдавленное Талибаном.
Да, значит, вот Талибан такой принял такие причудливые формы, что он гонит исламское государство. Значит, Талибан не так плох, как кажется, хотя чего тут говорить, да? Конечно, для нас...
Здесь есть такой... возможности для сотрудничества с НАТО?
То есть они совершенно прозрачны, они совершенно очевидны. И эти возможности, они уже снова были реанимированы. Вы помните предыдущий период, когда там мы там сделали где-то в центре России аэродром подскока, да, для переброски, и, значит, вертолетами там помогали, и все такое прочее, когда там были западники, да, как у нас говорят. Поэтому сейчас уход, знаете, как американцы сегодня уходят, завтра возвращаются. НАТО то же самое. Для НАТО все это гораздо ближе, чем для американцев. Ну, Америка тоже часть НАТО, конечно. Но для нас это, конечно, проблема. Мы заинтересованы в том, чтобы чего-то там осталось. А если там будут обозначены американцы в виде, значит, батальона, полка, значит, пункта какого-то, инструкторов, то обозначение это тоже важно. Как только интересы их там будут, не дай бог, что случится, значит, пойдет снова возвращение американцев, и сотрудничество, оно будет опять напрашиваться. Поэтому таких зон сотрудничества много, потом возрождение Совета России и НАТО. Там же шло тоже взаимодействие по 17 или 19 направлений, практически значимых. Они все работали в долгое время. Вот возвращение к этому, и уже НАТО начало предлагать. Вообще для меня непонятно, отчего вдруг этот самый Совет России и НАТО оказался таким нервным органом. Как только начинается обострение, как он исчезает и говорит, все, дальше невозможно ни о чем говорить. Наоборот, во времена кризиса надо говорить, надо восстанавливать сотрудничество и взаимодействие. Вот они с себя все сложили, что только можно. Надо вот это все сейчас...
По Ирану, возможно сотрудничество?
По Ирану оно совершенно выглядит совершенно естественным, потому что Байден, ясно, что он собирается все это возвращать. В какой форме, пока непонятно, потому что иранцы там тоже себе на уме так просто, значит, не хотят ронять корону. Но это будет и к нам, и это будет. Я даже думаю, что это будет в виде такого обращения к нам. Помогите нам, значит, наладить взаимодействие, чтобы снова вернуться к формуле, которая приемлема для, значит, американцев. То есть, чтобы они не чувствовали вот этой ракетной ядерной угрозы. Чтобы она была ограничена. Вот, по крайней мере, на период президентства Байдена.
Последний вопрос, который, наверное, успеем обсудить. В Кремле я пытаюсь реконструировать тот взгляд на мир, который доминирует среди нашей правящей элиты. Это видится в рамках войны? Потому что очень часто за всей вот этой риторикой кремлевской стоит некое ощущение неизбежной войны и неизбежного столкновения, которое рано или поздно наступит, там, на рубеже там, конца 20-х, 30-х годов. Это так? Или все-таки есть большие
здравомыслие? А я вам, знаете, отвечу не как бы не из Кремля, а как бы из Белого дома. Потому что мне понравилась очень формула, которую сформулировал один, условно говоря, один, да, вот очень высокопоставленный американский деятель политический, который сейчас вернулся снова к власти. Но это не, сразу говорю, это не Байден, да? Вот. И было сказано, что когда я вот про то же самое спрашиваю, а как вот это все вот было при предыдущих президентах. И вот было произнесено очень интересное слово, которое мы забываем, что мы were teasing each other. Но никогда мы в Белом доме про войну и серьезные военные столкновения с Россией не думали и к нему серьезно не готовились.
Ну, это, мне кажется, хороший итог. Мы дразнили друг друга.
Да.
То есть НАТО, вот по большому счету, конечно, говоря о НАТО, надо понимать, что это большая символическая политика. Это такая большая дразнилка и самой России, и для российской пропаганды это такая большая дразнилка для населения. И сейчас последний саммит НАТО с якобы обещаниями Украине и Грузии по расширению. Это вот такая очередная хотелка-дразнилка между тем, как реальный процесс безопасности, он осуществляется в гораздо более мирных терминах. И если бы НАТО не было, то, конечно, эту организацию надо было бы выдумать для России, потому что она таким образом консолидирует российскую пропаганду, российскую элиту. Хотя в долгосрочной перспективе, я думаю, что это не фронт России и НАТО, а это тыл России. А фронт России там, где это на границе с Талибаном, а может быть даже и на границе с Китаем. И настоящие союзники России находятся на Западе. Это программа «Археология». У нас в гостях был Сергей Ознобищев. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Двадцать лет назад случился крупнейший теракт в мире. 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 человек.
Эти чувства невозможно высказать. Мало кто такого в своей жизни испытывал.
Культура и память длятся 5 секунд.
Что мы помним о том событии сейчас?
Лет, наверное, 10 я не мог смотреть снизу вверх на небоскреб, не представляя себе, как в него врезается самолет.
Как изменились наши жизни.
Что значит носить футболку 9.11 «Любим, помним, скорбим»? Этично ли это?
После 2001 года мода стала сильно консервативнее. Цвета поглуше, фасоны лаконичнее.
После 9.11 в эфире «Радио Свобода» вечером 5, 7, 9 и 11 сентября. Не пропустите.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».